по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Среда, 3 октября, 9 часов в Москве по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего утреннего эфира. Непростой нам сегодня разговор предстоит, потому что в непростые времена мы живем. Во времена, когда все кажется нормальным, когда человек решает все. Ну вот, единственное, мы не можем решить один вопрос, очень важный. Он с несколькими составляющими, но он есть, и он постоянно напоминает нам о нашей бесперспективности такой проблемы, вопроса, вот, чтобы нам все решать. Это тема вот какая. Когда и где нам родиться, в какое время, в какой стране. Этот вопрос мы решить не можем. И этот вопрос напоминает нам о силе Творца, которого многие пытаются сбросить со счетов. Некоторые из вас в сегодняшней трансляции увидят картинку, увидят рисунок, фотографию, которая кого-то может из вас привести в смущение. Меня на смущение не приводит, потому что, знаете что, друзья, если вот это вас приводит в смущение, то почитайте первую главу послания к римлянам. Что мы с вами сегодня и будем делать. Дело в том, что сегодняшняя жизнь, то, что мы видим вокруг себя, иллюстрирует то, о чем говорит апостол Павел, иллюстрирует то, о чем говорит Господь. Я, кстати, сейчас вот размышляю по поводу того, что и что у нас нарисовано, и что мы сегодня будем говорить в эфире. Я вспоминаю одного пастора, который пропускал первую главу послания к римлянам. Ну, то есть он доходил до 20 стиха и останавливался. Почему? Он говорит, а дальше мне стыдно проповедовать. Ну вот 16 стих ему еще не стыдно, не стыжусь благовествования Христова. А дальше ему стыдно становилось. Поразительная вещь. Стыдно становится говорить об истине. Не стыдно людям, которые, как мы сегодня скажем, и мы это озвучим сегодня обязательно, еще раз людям, которые выносят Бога за скобки. Но пока давайте начнем с комментариев, которые пришли на вчерашний эфир. Кстати, спрашивают, из какой ветки мы читаем комментарии. Дело в том, что комментарии приходят в разных группах. Есть наши основные группы по страницам Библии на ВКонтакте и Фейсбук. Есть группы в других социальных сетях, где идет трансляция. Есть возможность написать нам через приложение Теос или через сайт theos.fm. И эти комментарии мы также получаем и стараемся по возможности читать. Вчера еще пошло обсуждение и в Ютубе. Очень хорошо и приятно, что и люди воцерковленные, и невоцерковленные собираются на этот эфир для того, чтобы беседовать, для того, чтобы изучать Божие Слово. Жанна Михайлова пишет по вчерашнему нашему вопросу о Божьей правоте и человеческой претензии на правоту. Правота и правда человеческая акцентирована на самих себе, а правда Божия направлена на благо другого. Бог не эгоист, а вот с людьми все совершенно иначе. Почему-то Бог становится неправым в глазах человека только когда в его жизни происходит крушение. А когда все хорошо, Бог прав. Я тут добавлю немножко, потому что на самом деле, конечно, Божья любовь акцентирована на других. Вот Божья любовь, Божья забота. Что же до праведности Божией, она начинается все-таки с самого Бога, потому что именно Бог есть этот самый стандарт праведности. То есть почему мы решаем, что вот один метр — это метр? Ну, где-то есть такой эталон метра. Почему праведность — это праведность? Потому что есть эталон праведности, и это характер самого Бога. Илья Нурулина продолжает. Не всегда ты думаешь прямым текстом, что Бог не прав. Но когда ты не хочешь принимать чего-то в своей жизни, себя, других, обстоятельства, ты фактически говоришь, что Бог не прав. Просто это делается как бы опосредованно. Здесь важно быть честным перед Богом, а не делать вид, что все нормально. Есть классные примеры в псалмах, когда Давид говорил Богу все, что он о нем думает. И здесь важно держаться за знание, что Бог прав. Я знаю, что он прав, а я нет. И это исходная точка. А дальше уже долгий и часто тяжелый процесс принятия этого всего. Да, долгий, тяжелый, освобождающий при этом, кстати, Алья, добавлю. Оксана Белоусова продолжает этот вопрос. Вопрос о том, что Бог не прав, особенно остро стоит тогда, когда речь идет, да, это мы читали, о смерти близких тебе людей, о смерти детей. Вот действительно, вчера, кстати, в вечернем эфире нашей такой параллельной передачи, партнерской передачи «Читаем Библию вместе», этот вопрос у нас поднялся, пишет Оля Шабанова: «Бог всегда прав. Он творец, создатель, и вся мудрость у него. Но иногда я не понимаю, зачем он допускает такие испытания в моей жизни. Я продолжаю ему доверять. Верю, что все мне содействует ко благу». Мы об этом, кстати, еще будем говорить, когда дойдем до 8 главы послания к римлянам. Борис Бреча пишет: во всем нужно слушать Бога. Быть несогласным с Богом — это от плоти, от дьявола, от человека. И каждый раз, если есть обвинение Бога или несогласие и смирение с Ним, мы выбираем свои пути, что не от Бога, и идем в яму собственных убеждений, мнений, точки зрения, а потом плачем и разочаровываемся. Вот, да, тут есть этот выбор. Борис акцентирует внимание на выбор. И действительно, мы его делаем, и делаем его очень часто. Пишет Яна Тираева, благодарит за передачу, за эфир. Людмила Карпова продолжает и цитирует Священное Писание: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Ну и дальше тут несколько другие комментарии пишет Игорь Феденков. «Бог против человека, Бог не прав. А с какой целью интересуетесь?» — спрашивает Игорь. «Мониторите духовное состояние общества? С какой целью?» Я бы мог спросить, с какой целью вы об этом интересуетесь. Но не буду это делать, Игорь, потому что я совершенно спокойно могу ответить. Нет, ничего не мониторим. Но скорее пытаемся начать разговор. Да, вот для меня очень важно беседовать, обсуждать, начинать разговор и делать в этом разговоре выводы. Виктор Киселев пишет: «Чтобы люди в себе разобрались, вот зачем мы все это дело и затеваем». Михаил Сторожев пишет, и Михаил начинается с оскорбления. Я прочитаю это письмо для того, чтобы показать, что вы делаете, Михаил, и в чем опасность этого. Михаил пишет: «Как быть хохлам? Они нового Бога себе изобретают». Вот прямо так. Вот. И Игорь добавляет, тот самый, который спросил, с какой целью мы это делаем, пишет: «Не они сами, конструкторы сект и расколов находятся в Бруклине». Вот, Игорь, вы были в Бруклине, видели конструкторов сект и расколов, этих вражин, которые засели и всех людей раскалывают. А конструктор сект и расколов есть один. И об этом Священное Писание говорит. Называется он по имени, называется он Сатана. А Сатана побежден. Проблемы начинаются тогда, когда мы с вами думаем больше о сектах и расколах и не фокусируем свое внимание на Иисусе Христе. Имеющий Сына имеет жизнь, читаем мы в Священном Писании. Не имеющий Сына не имеет жизни. Все настолько просто. Кстати, почему я также обратил ваше внимание на это? Вы называете наших братьев и сестер оскорбительным словом, действительно оскорбительным словом. Что у вас получается? Вот есть они и мы, вот мы такие молодцы, а они такие негодяи. Слушайте послание к римлянам, об этом узнаете весьма подробно. Евреи тоже считали, что язычники — это вот негодяи. И с точки зрения еврея, первая глава послания к римлянам была вполне нормальной. читая про те бесчинства, которые устраивают язычники, правоверный еврей мог сказать, ну да-да-да, правильно, так их, вот так их, дальше, больше, мало ты их, Шаул, мало или Савл, мало ты им сказал, надо больше. А потом выясняется, что этот правоверный еврей не прав ровно настолько же. И в милости нуждаются как эти, так и мы хорошие, в кавычках, конечно, да, пишет человек, который даже не подписывается. Человек называет себя просто «Кристалл мира». Имя-то у вас есть «Кристалл мира»? Пишите вы. Библия — это не источник правды, это сборник покаяния и покорности. Причем вы видите «покояние». Это слово «покойник», что ли? Я не знаю, что вы имеете в виду. «Кристалл мира». Пишет дальше он. Обратите внимание на то, что не проповедь, а полное подчинение. Знаете что? Что было, что проповедовать... Надо это что-то получить. То, что получается, получается через подчинение. Вот я не буду уходить в подробности того, о чем вы написали, уважаемый «Кристалл мира». Скажу вам только одно. Представьте себе, что вы выполняете дипломатическое поручение от правительства, и вам нужно передать какую-то информацию. Скажите, пожалуйста, вы можете... вот обратиться к своему правительству и сказать, так, я не буду вам покорен, я не буду подчиняться вашим указаниям, я информацию придумаю сам, и повестку дня буду вырабатывать сам. Если сможете, как вы думаете, сколько времени вы после этого дипломатом пробудете? Так что я вижу, что здесь вам отвечали достаточно много вот на эту тему, и очень хорошо, что отвечали. Да, что еще у нас тут есть из Ютуба, между прочим, пишет Максим Михайловский. Я не верю в Бога, так как вера — это принятие чего-то за истину без доказательств. Я не могу переступить через себя и начать верить в книгу сказок, написанную и переписанную множество раз. По поводу написанной и переписанной множество раз мы отвечали множество раз. Послушайте, пожалуйста, передачи старые в сайте theos.fm. Раздел передач. Что же касается «не могу верить без доказательства», ну, послушайте, Максим, вы это делаете каждый день. Наверное, вы сейчас верите, что потолок на вас не упадет. Кто вам доказал, что потолок на вас не упадет? У вас есть определенные аргументы, у вас есть определенная уверенность из прошлого опыта. До сих пор он не упал. Но доказательств того, что он на вас не упадет, у вас нет. Ну, вы сегодня завтракали, Максим. Предположим, что вы ели йогурт. Вам доказали, что йогурт не тухлый, не порченный. Вероятность съесть на завтрак тухлый, порченный йогурт куда выше, чем вероятность того, что потолок на вас упадет. И вы, между прочим, ели этот самый йогурт. А множество других вещей, которые вы делаете, абсолютно без доказательств. Поэтому, когда люди говорят, что... мы вот христиане, мы верим без доказательств, а все остальные, вот им нужны доказательства, им нужны аргументы. Ибо это либо хорохорство, либо недопонимание, то есть одно из двух. Что в вашем случае, Максим? Дальше Александр пишет, а есть ли он Бог-то вообще? Может, и нет его вовсе, и все придумано человеческим подсознанием, записано на его подкорке, что что-то есть, чтобы он мог в него верить и на что-то опираться в трудную минуту. Я считаю, пишет дальше Александр, никакого Бога нет. Это иллюзия. Вы противоречите себе, Александр. Смотрите, вы пишете, а есть ли он Бог вообще? Может быть, все записано на подкорке. Вопрос к вам. Да, кстати, даже записано, причем вы пишете о цели, чтобы... в трудную минуту и так далее. Вы о некой слепой природе приписываете сначала намеренное действие, записано, то есть сразу вопрос, а кем записано? Ну и потом вы приписываете цель, а зачем записано? И при этом говорите, а Бога нет. Но вот записано, ну и зачем-то это все записано, эти вопросы я бы хотел вам сегодня и задать. Вот. Как быть Максиму? У него не было встречи с Господом. Как ему верить в Слово, если о нем не знает, если о нем он знает только понаслышке? Там, это пишет Эдуард. Там до этого был комментарий, человек, который хочет поверить, но вот пока не получается. Знаете что? Если вы слушаете сейчас эту трансляцию, если вы смотрите эту трансляцию, если вы, в принципе, размышляете над этими вопросами, то ваша-то ситуация сейчас, в общем, я бы сказал, очень-очень неплохая. Неплохая, потому что вы уже делаете шаги. Но с другой стороны, если мы, христиане, правы, а мы исходим из того, что мы правы, иначе нам бы не было смысла вот сюда приходить в студию с утра и этим заниматься. Так вот, если мы, христиане, правы, то в том случае, если вы скажете, а мне это неинтересно, а мне это не важно, я знал, я слышал, но намеренно отказался. Вот тогда вы ставите себя в гораздо более серьезную опасность, чем человек, который, в принципе, никогда не слышал. Значит так, вот вы уже слышали, да? Теперь выбор за вами. Тут меня упрекают, что жестко разговариваю с людьми. Почитайте сегодня вот первую главу послания к Римлянам. Помните детский мультик старый «Бобик в гостях у Барбоса»? Когда Барбос вообразил, что он хозяин дома, а дедушка спит на коврике в углу. Помните, чем все это кончилось? Каждый из нас без Бога оказывается вот таким Барбосом, который дедушку отправляет в угол. Интересно, что фильм этот был создан, мультик этот был создан в самые такие атеистические времена. Но мультик невероятно христианский. И мультик, который наилучшим образом иллюстрирует послание к Римлянам. Если тяжело будет читать Библию, потом просто введите в YouTube «Бобик в гостях у Барбоса». Посмотрите, не пожалеете. Хорошая история. А что получается в мире? А в мире человек говорит, значит так, мне Бог не нужен. Мы будем действовать так, как хотим. Все, что Бог дал, это условности. Но знаете, что ведь последствия оказываются совершенно безусловными. Такие последствия, которые мы сегодня видим в мире, мы же не можем сказать, что а вот это условность. Мы пытаемся сказать, что, я не знаю, какие-то вот Божьи установления, да, допустим, брак, семья. Мы говорим, это условность. Потом приходит СПИД. Но ведь никто не может сказать, знаете, что а СПИД тоже условен, а смерть вот это а тоже она условна. Нет, 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 конечно. Значит, где-то мы неправы, значит, где-то эта история нарушается. Я понимаю, что сегодня на комментарии у нас, на прочтении комментариев у нас в конце времени, наверное, не останется. Ну, может быть, 1-2 комментария мы успеем прочитать. Но пишите, пожалуйста, там, где вы нас смотрите и слушаете. И завтра в начале эфира мы с удовольствием эти письма, эти комментарии прочитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас. И мы молим Тебя, дай нам сейчас читать Твое Слово и понимать все, что Ты открываешь нам. Да будет слава и честь, и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 366-я встреча. Мы в послании к Римлянам. Это послание, в котором излагается все Евангелие. Послание, которое содержит наиболее последовательное изложение того, что Бог сделал для нас, и того, как мы на это отвечаем. Апостол Павел собирается идти в Рим, и он готовится к встрече с римскими христианами, и он рассказывает им самое главное. И вот сегодня у нас будет, пожалуй, одна из самых тяжелых бесед, потому что для того, чтобы изложить Евангелие последовательно, апостол Павел должен также последовательно сказать о проблеме человеческого греха. Сегодня перед нами конец первой и начало второй главы послания к римлянам. Перед нами огромная панорама греха во всей его неприглядности, во всем его безобразии. Апостол Павел говорит о том, насколько страшен грех, и вот после этого мы начинаем понимать, насколько велико избавление, спасение. Знаете, какая вещь? Ведь если мы с вами преуменьшаем смысл греха, если мы преуменьшаем вот ужас греха, если мы говорим, что это немножко человек не дотягивает до Божьей праведности, то есть как бы почти нормально, но не совсем. Если мы с вами рассуждаем так, то и спасение у нас будет преуменьшенное. Какой смысл в великом спасении, если грех не страшен? Вот и строит апостол Павел рассуждение так, что нам порой будет сложно читать. И все же мы прочитаем этот текст, потому что он чрезвычайно важен для нас с вами сегодня. 18 стих 1 главы послания к римлянам. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Функция этих людей, роль этих людей заключается не только в том, что они неправедны, но также в том, что они подавляют истину, неправду. Иными словами, они предпочли неправду. В голосовании, кого выберем или что выберем, больше голосов, причем намного больше голосов, именно за неправду. 18 стих отрицает еще одну мысль, которую часто можно слышать. Нет никакого спасения через самосовершенствование. Просто потому, что у человека без Бога нет возможности самосовершенствования. Совершенствуемся мы в совсем другую сторону. Мы учимся более изощренно грешить. Мы учимся более изощренно идти против Бога и друг против друга. Задумайтесь, пожалуйста, о том, как умели убивать 1000 лет назад. Теперь, как умели убивать 200 или 100 лет назад? Как умели убивать в середине 20 века? Как умеют убивать в начале 21 века? Сколько дополнительных способов убивать открыло человечество? Мы действительно стали более изворотливы. Мы совершенствуемся, но это совершенство в грехе. Читаем дальше, 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Иными словами, Бог сделал все для того, чтобы человек мог узнать Его. Существует общее откровение, откровение, которое направлено на всякого человека. Вопрос вот в чем. Вы чувствуете себя самодостаточным? Или понимаете, что вам нужен Бог? Если вы чувствуете себя самодостаточным, то откровение, о котором говорится в 19 и 20 стихах, просто ускользнет от вас. Вы будете объяснять и это откровение через свои ощущения, через ощущения человечества. Вы попытаетесь отвергнуть всякую мысль о том, что это каким-то образом рука Божия. Но существует и особое откровение. Это Божие откровение через Божие Слово. И вот в этом слове Бог открывает свою любовь. Когда мы говорим об общем откровении, мы можем увидеть Божие величие, мы можем увидеть Божию красоту, мы говорим о красоте Божьего творения, и это все понятно. Но вот таких качеств Бога, как любовь или милость, общее откровение нам не показывает. Я как-то уже приводил эту мысль, и даже эту иллюстрацию приводил, но я повторюсь, потому что у нас новые слушатели постоянно приходят, которые не слышали того, о чем мы говорили раньше. Божию любовь далеко не всегда увидишь в природе. Но можно сказать, ну как же, любовь матери птицы, допустим, к своим птенцам. Да, вот любой матери к своим детенышам. Это ведь любовь, правда? Но в глаза человеку бросается нечто совершенно иное. Кто-то из поэтов, не уверен, что великих, в свое время написал такие строки: «Скучно жить на белом свете, в нем отсутствует уют. Воют ветры на рассвете, волки зайчиков жуют». Вот он, как грешный человек, обратил внимание именно на эту особенность жизни. Мы сколько угодно можем говорить про любовь матери к ребенку, но мы вынуждены также будем признать, что волки все-таки жуют зайчиков. Природа – штука жесткая, зачастую даже жестокая. Божья любовь по-настоящему открывается лишь одним способом. Она открывается наиболее полно на кресте Иисуса Христа. Вот когда мы смотрим на отношение Бога к человеку, когда мы смотрим на то, что сделал Бог для нас, людей, при том, что мы этого совершенно не заслуживали, вот тогда мы начинаем действительно задумываться о Божьей любви. 21 стих 1 главы послания к Римлянам. Это ответ грешного человека. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Обратите, пожалуйста, внимание на начало этого стиха. Люди познали Бога. Иными словами, это не значит, что они обратились к Богу, не значит, что они уверовали. Это значит, что этого естественного откровения было достаточно для того, чтобы люди познали Бога. Они видели, вот это действует Бог. И при этом они предпочли сказать: «Нет, не Бог». Они отказались воздать Ему славу. Человек видит красоту природы и говорит: «Ну, это просто оптика». Человек видит даже проявление любви и говорит: «Ну, это просто естественный отбор или естественный инстинкт, ну, допустим, материнский инстинкт». Человек видит Божию милость на свою жизнь и говорит: «Ну, а как же еще может быть? Только так и может быть, и это правильно». Человек выносит Бога за скобки своей жизни. Он не прославляет Его как Бога. Мы читаем: «Не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Это опять к разговору, который мы уже с вами вели, про то, что, отворачиваясь от одного, мы поворачиваемся к чему-то другому. Невозможно просто отвернуться и никуда не прийти. Отворачиваясь от Бога, человек поворачивается к безумию. Я не имею в виду безумие здесь как психическую или душевную болезнь, хотя это вещи связаны. Я имею в виду скорее вот этот ум, который осуетился. И вот проявление этого осуетившегося ума, симптомы этого осуетившегося ума мы с вами находим в следующих стихах. 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Что же сделали люди, отвернувшись от Бога? Во-первых, они решили, что они мудры. Но при этом так называемая мудрость на самом деле в Божьих глазах безумие. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Можно по-разному переводить это слово: безумец, глупец. На самом деле это, конечно, состояние человеческого ума. Ум, лишившийся Бога, означает, что человек стал безумным. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Здесь целая галерея такая шагов безбожной революции. Но эта революция ведет человека вниз. Никакого движения вверх здесь нет. Я понимаю, что многие из нас привыкли думать об эволюционном развитии. Сегодня лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем сегодня, и мы, люди, тоже становимся лучше. На самом деле человек без Бога движется вниз. 20-й и 21-й века это показывают. Да, с одной стороны, выдающиеся технические достижения человечества, у которых, однако, тоже есть обратная сторона. Ну, в частности, эти технические достижения позволяют людям следить друг за другом. А когда человек начинает следить за другими, исходя из своей греховной природы, получается не очень красиво. Более того, эти технические изобретения, технические совершенствования делают нас своим рабом. Мы становились когда-то рабами автомобиля, теперь стали рабами телефонов, гаджетов, всяких прибамбасов. Я тут читал одно письмо. Это жена жалуется. Американское письмо, но я думаю, что у нас вполне возможно то же самое. Он говорит, раньше приходил муж домой. Вот он со мной не разговаривал, он ни с кем не разговаривал. Он утыкался в компьютер или в телевизор. И было противно. Сейчас еще противнее, пишет она. Потому что он приходит и разговаривает. С кем? А они купили колонку с функциями распознавания речи, вот такую умную колонку, которой можно вопросы задавать, у которой можно попросить какую-нибудь музыку проиграть, которая и новости расскажет. Так вот, жена жалуется, говорит, муж приходит домой и разговаривает с колонкой. Слушайте, вот это что? Это движение вверх, движение вниз, это как? Вот это все и говорит апостол Павел, когда говорит о том, что люди осуетились, называя себя мудрыми, обезумели. Но то, что происходит зачастую, это безумие. Я не хочу никого унизить, я просто констатирую факты. Когда муж, зная, что жена была одна дома весь день, и вот он приходит с работы и беседует с металлической, там, железной, обтянутой тканью колонкой, по мне это безумие. Как вы считаете, не знаю, подумайте сами. Дальше 23 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Человек, осуетившийся своим умом, все-таки все равно хочет кого-то прославлять. Это глупость, когда говорят, я никого не прославляю, я... Нет-нет-нет, мы всегда хотим кого-то прославлять. Мы так устроены. А Бог заложил в нас такое желание. Это желание сделано для того или дано нам для того, чтобы мы его славили. А мы начинаем славить кого-то другого. Я вырос в 70-е и 80-е годы. Тогда нашими героями были ученые и космонавты. Университет, в котором я учился, иногда называли храмом науки. Я помню, как один преподаватель выходит перед студентами. А там была некрасивая история. Он пригласил к себе домой аспирантку для того, чтобы, ну, типа, вместе поработать. Аспирантка приехала к нему, а преподаватель вдрызг пьяный. Ну, и она потом пришла обратно в университет, пришла в деканат и сказала, что преподаватель пригласил меня домой и принял у себя, и был вдрызг пьяный. Так вот, преподаватель рассказывал нам об этом, и в его рассказе аспирантка была совершенно не права. Он рассказывал нам следующим образом. «Я двигаю науку. Я вообще на переднем крае прогресса. И вот таким людям нелегко. Я могу позволить себе немножко оторваться, немножко просто отдохнуть. И какое право она, эта 23-летняя девушка, имеет указывать мне, в каком состоянии принимать ее и что с ней делать?» Это буквально его слова. Понимаете, он привык, что науку прославляют. Он привык, что его, среди прочих, прославляют. И это означает, что он может делать все, что угодно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вспоминается один из героев Клайва Льюиса. Герой, конечно же, списанный с натуры. Очевидный злодей, который говорит: для таких исследователей и первооткрывателей, как я, нравственные законы не существуют. Видите, какая связь? Об этой связи и говорит апостол Павел здесь, в послании к римлянам. Люди начинают прославлять других, и людей, и природу, и явления природы. Что же происходит в результате? Поскольку люди уходят от Бога, поскольку люди хотят жить по-своему, в какой-то момент Бог говорит: хочешь — действуй. 24 стих. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Дальше вещи, которые многим из нас сегодня известны, и многим известны не понаслышке. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Понимаете, мы-то уже читаем это зачастую как нечто привычное. Проблема человека с таким помутившимся разумом как раз и заключается в том, что он начинает служить творению. Он начинает служить твари вместо Творца. Возведение на пьедестал науки, человеческих достижений, покорение космоса, возведение на пьедестал денег, богатства, красоты, всего чего угодно. Возведение всего этого на пьедестал, собственно, и есть поклонение творению вместо Творца. У такого человека отсутствует благодарность. Зачем ему благодарить, если он сам придумал себе героя? Шекспир в свое время писал: есть ли что-нибудь чудовищнее неблагодарности человека? Вспомните, что только один из 10 прокаженных пришел для того, чтобы сказать Христу спасибо. Люди вынесли Бога за скобки, люди потеряли связь с Ним и приняли на себя совершенно конкретные последствия. При этом у нашего мира есть некое карикатурное понимание Бога. 25 стих. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Потому предал их Бог постыдным страстям. Сейчас мы к этому подойдем. Я скажу лишь о понимании Бога. Я тут недавно беседовал с одним студентом, и он признался, говорит: Олег Валерьевич, вы знаете, современные фильмы, в которых вдруг начинается христианская духовная песня, духовный гимн, особенно американские фильмы, кажутся страшными. Потому что зачастую люди церковные, и уж тем более люди, которые поют какой-то старый гимн, они изображаются в совершенно непривлекательном виде. Человек делает для себя карикатуру Бога. Часто, беседуя с неверующими людьми, мы обращаем внимание именно на это. У них есть какое-то представление о Боге, которое абсолютно не соответствует действительности. Но прежде чем начать показывать им Библию, прежде чем начать показывать им библейскую картинку, приходится сначала разбираться в их представлении и помогать им разгребать тот завал, который в голове у них существует. Иначе невозможно двигаться вперед. То, что происходит вокруг, то, что развивается в мире, это безбожная революция. Иначе я не могу назвать это. Потому предал их Бог, читаем в 26 стихе, постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Гомосексуализм был одной из серьезных проблем Римской империи. Прочитайте некоторые произведения римской литературы, например, «Апулея, Золотой осел». Вы это увидите. как раз примерно то же самое время. Это люди, которые возлежали на пирах, причем они ели, после этого шли и клали два пальца в рот, а потом опять ели, и так повторялось. Здесь же и саморазжигание, здесь и разжигание страстей. Это казалось свободой, но в конечном счете именно это, среди прочего, и стало одной из причин гибели Римской империи. Бог сказал «хватит», Бог сказал «достаточно». Больше я этого терпеть не буду. Каковы же эти последствия? Я не хочу сейчас углубляться, я просто скажу о том, что да, последствия есть. И то, о чем мы с вами читаем в 27 стихе, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, это совершенно очевидная вещь. С одной стороны, мы говорим о свободе, отношения между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной, аборты. Именно об этом сегодня кричит окружающий мир. А с другой стороны, мы потом удивляемся, почему падает рождаемость. А почему в странах, где декларируется эта свобода, все меньше того, что можно было назвать коренным населением? Когда-то безнравственность потопила и Грецию, и Рим. Я опасаюсь, что ровно то же самое происходит и сегодня. Человек имеет в самом себе последствия. 28 стих рисует еще один штрих этой картины. «И как они не заботились иметь Бога в разуме». Опять это то, о чем я уже говорил. Они выносят Бога за скобки. И поскольку Бог дает эту свободу, читаем, «то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И дальше целый список, каталог грехов, качеств, которые есть, ну, в общем-то, практически так или иначе в каждом человеке. Так живет современное человечество. И в нашей стране, между прочим, тоже. Читаем 29 стих. «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Послушайте или посмотрите современный выпуск новостей. Особенно на тех каналах, которые любят жареное. Есть каналы, которые пытаются эти новости приукрасить. Они говорят, не надо давать ничего такого, что могло бы людей как-то опечалить. Ну, кстати, даже там вы увидите проявление вот этих грехов, этих особенностей нашей падшей человеческой природы. Но послушайте те каналы, которые выдают разные новости, и, возможно, те, которые любят, допустим, судебную хронику, криминальную хронику и так далее. Посмотрите некоторые телепередачи, только недолго смотрите. Посмотрите ток-шоу, которые получают огромные рейтинги. Вот все это вы там увидите. Это конец первой главы послания к римлянам прямо перед вами, на вашем телеэкране. Ничего нового в первой главе послания к римлянам нет. Скорее, это описание того, что известно нам, что существует вокруг нас. 32 стих. Это итог такой, того, о чем мы говорили. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Одобряют, например, приглашая в эфир, с умным видом задавая вопросы, не возражая, когда слышат самые чудовищные ответы. Интересно, что люди знают истину, люди знают, ну, по крайней мере, догадываются, что вот все это неправильно, все это не так. Это знание, это понимание у человека есть. Мы иногда проводим соцопросы среди студентов. И знаете, на вопросы, которые касаются духовной жизни, большинство студентов отвечают правильно. Вот этот нравственный ориентир у них где-то есть. А теперь представьте себе, что такой студент получает работу на хорошем телеканале, хорошем, я имею в виду, рейтинговом. И ему платят, ну, даже не очень большие деньги, но больше, чем он бы мог подумать. Только одно «но». Нужно делать эфиры, которые будут похожи на конец первой главы послания к римлянам. И вот искушение как раз в этом – начать делать такие эфиры, несмотря на то, что ты понимаешь, что все это, извините, пожалуйста, но современным языком трэш. Ты просто это будешь делать. Но кто-то скажет, все это не про нас. Все это неверующие люди. А мы-то люди верующие. И я понимаю, что у этих передач немало слушателей действительно верующих. Но я вам скажу вот о чем. В Церкви Божией тоже немало гадости, потому что в этой церкви люди. И вот об этом вторая глава. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Мне рассказывали, что, ну, раньше, по крайней мере, в гостиницах, где существовали порноканалы в Америке, вот просмотры этих порноканалов, доля просмотров, резко возрастала, внимание, когда в гостинице проходила молодежная христианская конференция. Что же происходит? Что Бог говорит об этом через своего служителя, через своего раба, дулос? Помните, мы с вами использовали это слово апостола Павла. Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут задавался очень важный вопрос в комментариях, как отдавать все проблемы Богу. И, Татьяна, спасибо вам за то, что вы задаете этот вопрос. Интересная здесь история, потому что, когда мы говорим «отдавать все проблемы Богу», зачастую имеются в виду разные вещи, разные ситуации. Отдавать проблемы Богу — это не значит отказываться от их решения. Отдавать проблемы Богу — это не значит приходить в бездействие. Самую главную проблему в вашей жизни, в моей жизни, если вы действительно верующий человек, самую главную проблему Бог уже решил. Если вы не верующий человек, то Он также решил эту проблему, но дал вам сейчас выбор принимать его решение или решать самостоятельно, решать самому. Знаете, очень многое зависит от того, как устроены наши помыслы, как устроены наши мысли. Вот мы умеем или мы даже так не умеем, а мы делаем осознанное усилие концентрироваться на Боге. Мы делаем осознанное усилие понять, что даже те проблемы, которые есть, Он нам дает, и каким-то образом Он нам даст также их решить, что все содействует ко благу любящим Его, и также мы читаем призванным по Его изволению. Если это действительно так, то, слушайте, проблем у христиан не меньше, чем у неверующих, и не меньше, чем у невоцерковленных. Но они осмысливаются по-другому, и они решаются по-другому. Есть люди, которые говорят, приди ко Христу, у тебя не будет проблем. Это ложь. Будут другие проблемы. Да и некоторые из тех, которые были раньше, останутся. Но появится некий новый ресурс, появится некий новый способ решения проблем. Это то, что дает Христос. Самую главную проблему человечества Он уже решил. Все остальное по сравнению с ней гораздо проще. Завтра продолжим. Много комментариев еще. Почитаем завтра в начале эфира. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.